Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий.
Кто это?
Это тот самый Homo naledi, про которого, так сказать, не очень долго твердили антропологи, который к нам приехал. Мне кажется, я у вас упоминал про эту штуку. Вот, то, что антрополог южноафриканский Ли Бергер открыл и писал в южноафриканской пещере Rising Star. Там были найдены останки вот этого неизвестного науки нового вида древнего человека. Причем там не то, что череп или там бедренная кость, а там 1500 останков, ну вот костных фрагментов, особи там множество людей разного возраста, пола, и причем там мы раскопали пока что еще только сколько я знаю, квадратный метр, а там камера это метров 9 квадратных. То есть, то, я думаю, там еще много всего найдут. И вот только что были новости про еще одну камеру в этой же пещере. Это на самом деле не пещера, это система пещер, камер, которые соединяются всякими там извилистыми ходами. И вот в другой камере нашли еще трех. Причем чуть ли не прямо с пола подобрали. Вот. Это у нас череп вот из первых находок. А там еще один череп, более полный, у нас его еще нет. И их датировали. Выяснилось, что это вот эти существа странные жили всего лишь 300 тысяч лет назад в Южной Африке. То есть это время, когда уже такие почти Homo sapiens гуляли, причем где-то совсем недалеко. Что весьма удивительно и странно, но вроде датировки там довольно надежные. И ну вот это просто я принес похвастаться.
Как хорошо сохранился. То есть, видимо, недостающее – это вот это коричневое.
Да, ну вот это коричневое недостающее, но у нового черепа, который вот из другой камеры, из камеры Лиседи, в той же пещере, там уже с лицом. Ну вот хочется… Это просто подарок самого Ли Бергера. Это вот результат, так сказать, глобальной всемирной паутины, которая позволяет нам общаться с людьми на большом расстоянии. Я просто через Facebook с Ли Бергером этим переписывался, и в итоге, там, не вдаваясь в подробности, он предложил, хотите, я вам пришлю. То есть он сначала сказал, скачайте и распечатайте. Я говорю, у меня нету 3D-принтера, я бы с радостью. Он такой, пиши адрес. Я написал адрес, и посылочка пришла. Причем это уже мы его слегка переделали, потому что Станислав, ну это еще год назад на самом деле был, но Станислав Дробышевский, который у вас только что был, он как человек, значит, антрополог такой скрупулезный, посмотрел и сказал, что-то он какой-то не такой. И, значит, наш специалист по реконструкции Анатолий Александров взял бормашинку, распилил муляж и под руководством Дробышевского переклеил его. Так что это уникально еще. Он нет, не такой, как
ручной работы.
Он чуть-чуть переклеенный. Вот, и он у нас теперь в экспозиции. На самом деле уже там несколько копий. И мы сейчас задумали новую фишку. Ну, во-первых, мы открыли, наконец, постоянно действующую экспозицию в Биологическом музее в Москве. Вот, это вот надо памятник поставить Надежде Пантюлиной, которая на себя взвалила это, ну и музею там огромное спасибо. Теперь у нас там постоянная экспозиция, зальчик небольшой. И там в том числе есть и вот это. И там стоит реконструкция Хоббита ростовая, вот Анатолием Александровым сделана. Там есть теперь реконструкция проконсула, ни у кого больше такой нету. И реконструкция Пургаториуса, предков всех приматов, тоже ни у кого больше такой нету. Специально для экспозиции вот Анатолий Александров сделал. И, в общем, предмет нашей гордости и там...
Очень здорово.
Вот, так вот, мы там проводили открытие этой выставки, и там пришли, в том числе пришла Елизавета Веселовская, это руководительница лаборатории антропологической реконструкции имени Герасимова, той самой, где ученики, собственно, Герасимова занимаются. И она восхитилась этим, а я спросил, а что-то вы давно не делаете реконструкции всяких там древних? Она сказала, ну вот у нас нету черепов.
В итоге
мы,
да?
Да, и в итоге мы к ней, ну, пока предварительно договорились, что мы дадим ей вот это. Они сделают по нему, по научной вот этой самой крутой методике реконструкцию. Потом мы это передадим Анатолию Александрову, он его сделает в современных материалах. С волосами, с кожей, со всеми делами. А еще на смысле потом это дать Сергею Кривоплясову, он это отсканирует и сделает уже... анимированную.
Анимацию,
да. У нас будет такой супер-пупер. Это вот такой, у меня просто... Все, в общем, загорелись этой идеей. Ну, на это нужны деньги, но вроде даже деньги как бы нашлись почти. Уже там появились добрые люди, которые готовы помочь. И мы сделаем такую фишку.
Отлично.
Потом мы это, может быть, еще пошлем Любергеру, он восхитится и приедет к нам. Это уже как бы такие фантазии. Почему нет? Но вот пока у нас зато есть... Или, по крайней мере, пришлет нам новый череп, еще один. Тот, самый последний, которого ни у кого нет. А этого в России, я думаю, ни у кого нет.
Круто.
Вот, ну и вообще у нас экспозиция получилась уникальная по составу материала. Там у нас и интерактив всякий. То есть там лежат черепа, которые можно пощупать. Там у нас лежат всякие, ну там для детей всякие приспособы, чтобы можно было понять, почему мы обезьяны и чем мы отличаемся от обезьян, от прочих. Угу. Вот, всякое, там ТЭД-динамометры можно силу померить свою с обезьяней сравнить и прочее, прочее. То есть детям там тоже должно быть интересно. Вот, она в биологическом музее, это в Москве.
А вот у него, извиняюсь, перебью, вот эта дырочка в черепе, это...
Ну, на самом деле...
Так получилось или в ритуальных целях?
Нет, это, конечно, композитный. Понимаете, что на самом деле здесь что-то симметрично сделано. То есть, часть асимметрично отображена, если вы посмотрите внимательно. А челюсть, она на самом деле не от него. То есть, это, конечно, вот этот муляж, он собран из нескольких находок. Вот. Ну, тем не менее... Там, на самом деле, никаких следов орудий на этих... Самое странное, что там следов орудий на этих костях нету. И, собственно, никаких орудий, никакой культуры там не найдено. Угу. То есть, вот это, эти хомо. И вот вопрос, который еще более таинственным становится, как они туда попали.
Что они там делают?
Да? Как они туда попали? Потому что это, извиняюсь, там, я не помню, 150 метров по вот таким вот туннелям, угу, в темноте, там вот такой лаз, куда Бергер специально там худых девочек набирал через Facebook, чтобы они туда пролезть могли. Он сам-то такой вот, он туда не пролезает. Вот, и что вот 300 тысяч лет назад кто-то туда натащил, не знаю, трупов и навалил там кучу этих трупов.
Зачем?
Зачем? То есть не каннибализм. Они там явно не жили. Вот я, конечно, вспоминаю фильм «Спуск», такое, где какие-то были пещерные виды людей, да, но это как бы не оно, явно. Да. И поскольку нашли вторую камеру, и они там тоже лежат, то есть были у геологов там какие-то версии, что, может быть, когда-то был другой вход, но там уже две камеры, причем они далеко одна друг от друга, и тоже вообще там где-то далеко от поверхности. Загадка такая вот.
Возможно, ученые скрывают.
Скорее всего.
Нет?
Ну,
что
вот ученые. Книжечка? А, книжечка это наконец. Я, значит, принес вам подарить.
Ай, спасибо.
Вот. Вторую свою книжку, выстраданную, которую я писал долго и мучительно.
Полный срыв покровов.
Ну, надеюсь. Я, так сказать, я уверен, что не всем книга понравится.
Вот. Как отличить научную книгу от лженаучной?
Вот, да.
Бытовое мышление как источник лженауки.
Я ожидаю большого, так сказать, бурления в определенных средах по поводу
известных
этой книги.
Субстанции.
Вот, если оно будет, это бурление, я почувствую некое удовлетворение. Вот, потому что с той целью и задумывалась. Книга вообще, естественно, как провокационная, надо показать, не знаю, там, куда, туда. Вот. То есть, она провокационное название, провокационная картинка. Уже пришел фидбэк от одного читателя, что, знаете, на Озоне там пишут плюсы и минусы. Он написал минусы. Когда читал ее в метро, чувствовал себя идиотом. Вот. Но зато... Книга «Диверсия», то есть будут ставить рядом с Прокопенкой.
Это как в целом? По материалам общения в сети или что?
Значит, эта книжка состоит из двух частей. То есть изначально я просто думал сделать продолжение первой книги. У меня первая книга «Миф об эволюции человека». Туда, естественно, вошли не все мифы, а что-то осталось. И мне сразу начали говорить, я сам даже писал, будет продолжение. Всем говорил, будет продолжение. Я думал, ну, запилю вторую часть. Но потом я подумал, что, во-первых, на вторую часть остались мифы довольно специфические. Все-таки самые простые, самые ходовые, в основном они были в первой. Во-вторых, тема лженауки мне показалась... Ну, зачем повторяться? Угу. То есть, это, знаете, ну, в кино бывает, что вторая часть лучше первой.
А вот очень редко.
Ну, редко. Ну, там, или это другой режиссер более крутой, там, или там «Чужие». Это как бы не совсем даже продолжение «Чужого», а самостоятельное произведение. Ну, так, да. В качестве примера. Я подумал, что должно быть все-таки другое произведение. И поскольку я уже довольно давно занимался темой лженауки, она меня волновала, я решил, что книгу сделать из двух частей. Одна пусть будет сборник мифов. Но мифы я взял уже более широко, потому что я уже давно вышел за пределы темы чисто антропогенеза. И у вас уже мы были и беседовали про египетские пирамиды, про инопланетян, про то, что история сфальсифицирована. Вот эта вся красота, которая, в принципе, тоже оттуда вырастает, но уже выходит за рамки чисто вот биологической эволюции человека. Вот. А вторую часть, ну, точнее, она у меня первая тут, она такая более глобальная на тему лженауки. Ну, прежде всего, лженауки в России, но и не только. То есть, ну, во-первых, почему вообще я считаю, что нужно с этим бороться? Это вообще далеко не для всех очевидно.
Почему?
Я перечисляю несколько наиболее таких, на мой взгляд, важных причин. Ну, прежде всего, потому что это разрушительно. То есть, лженаука разрушительна для мышления. Она разрушительна для мышления. Она настраивает людей против настоящей науки. И это вот, казалось бы, кому-то не очевидно, потому что люди, которые, ну, вот этой темой особо не интересуются, они говорят, ну что там, ну верит кто-то в инопланетян, кому от этого плохо. Но просто вот это все фричество и чудачество сопровождается, как правило, агрессией, негативом, претензиями, обвинениями и там мощно выстроенной конспирологией на тему науки академической, нормальной. То есть, любую книжку возьмите, хоть самую там эзотерическую. Угу. В современной эзотерической книжке, там где-то обязательно будет что-нибудь про несостоятельность современной научной картины, про то, что ученые скрывают, замалчивают и прочее. То есть, ну, это реально разрушение позитивного образа ученого, который, ну, вот если мы вообще там вспомним, конец 19 века, и да еще даже совсем недавнее время, когда наука была безусловным благом, вот то, благодаря чему мы живем. Там неплохо живем, не умираем.
Горячая вода, электричество,
от болезни, да.
Дома.
И медицина и способность вообще, извиняюсь, возможность нормально размножаться вообще. Далеко не для каждого это было бы возможно.
Или наоборот предохраняться.
Или предохраняться, вот.
А святая вода не помогает в этом деле, и молитва тоже бессильна почему-то.
Ну, нет, ну, как бы плацебо, так сказать, эффект плацебо никто не отменял, как бы, ну, вот Саша Панчин лучше мне расскажет про это. Но вообще, да, как бы, вот существует медицина, благодаря чему за последние 200 лет продолжительность жизни средняя увеличилась в 2 раза.
Вот.
Вот как-то так.
Ну, а народная медицина почему-то не давала.
А народная медицина, альтернативная медицина, как-то вот нет.
Они, кстати, вот, извиняюсь, перебью, люди вот в ряде аспектов очень странные. То есть, вот, например, наши историки, там, Егор Яковлев, Клим Жуков, беседуем, тут же появляются вопросы. А на какую тему у вас диссертация? А вы что, действительно являетесь специалистом военной истории? А вот это вот...
Сидя на диване, небось.
Задаю вопрос сразу. А вот мне что-то вот у меня не вызывает доверия, то, что он говорит. Ну, сразу задаешь вопрос, а у вас-то какое образование, какая научная степень? Что позволяет вам оценить, хорошо говорит, плохо говорит, правильно? А при чем тут это?
Нет, ну, житейский опыт. У человека есть какой-то его опыт, он считает, что этого достаточно. Я про это вот, это тоже отдельная тема, откуда берутся вообще вот эти все вещи. Они берутся из психологии, вот, из особенностей человеческой психики, бытовой такой, из особенностей нашего поведения и того, как мы привыкли действовать, ну, в самых обычных житейских ситуациях. Наука просто, она по-другому работает. Иначе бы она не была наукой. То есть, в жизни мы сталкиваемся с очевидными вещами. И там, допустим, когда человек пишет в комментариях: «Я в прошлым летом строил склад, и я знаю, там, ну и дальше это ему позволяет говорить, могли построить пирамиды египтяне или не могли». Ну, реально, я не утрирую.
Не шутит.
Вот человек считает, что его вот этот опыт строительства склада позволяет ему сразу без знаний археологии, истории, ну, делать, как это, выводы, как там у Булгакова, глобального масштаба и космического масштаба космической глупости. Ой, причем это не, совершенно неистребимо. Вот. Так вот, по поводу вреда для науки. То есть, это разрушительно для умов, это разрушительно для науки, для нормальной, потому что люди не доверяют науке. Значит, на науку не дают денег, в науку не идут новые люди, новые кадры, не поддерживают, не помогают. Расцветают заблуждения. Ну, прежде всего, вот вы сами, мы с вами заговорили про медицину. Наиболее очевиден вред, конечно, в области медицины, когда речь идет об ущербе для здоровья. В области истории, например, это менее очевидно. То есть, кому вроде бы вредят уже историки, кроме бедных историков. Но на самом деле, когда общество живет иллюзиями, забывает настоящую историю свою, вместо этого городит какие-то мифы. Это все ведет в интеллектуальный тупик. Это все связано, взаимосвязано. И вот, судя по всему, человек, который верит, что гомеопатия помогает, он верит и в предков с планеты Нибиру. Вот, с высокой вероятностью. То есть это все, это такие вирусы, которые идут комплексом. Это как бы троянский конь для разума такой. Вот, то есть ущерб для интеллекта, в некоторых случаях и материальный ущерб лженаука наносит. И в конечном итоге это ущерб для будущего, это угроза будущему.
Ну, я бы так.
Когда эти дети,
да.
Вот эти дети с забитыми головами вот этим хламом вырастут и станут влиятельной силой в обществе, будут голосовать, станут во главе бизнеса, там, станут чиновниками, депутатами и будут решать, как нам жить. И это уже сейчас происходит, на самом деле.
Выступать с тезисами «Бог не фраер, он все видит», да.
Ну, нет, вот сейчас это мы, ну, там, это мы, сейчас была, правда, законодательная инициатива занятная, слышали, может быть, в Госдуме, маркировать лженаучные телепередачи. Не слышали?
Нет, не слышал.
Только что, но это, ага. Я подозреваю, что это будет ничем не закончиться, но была инициатива интересная – маркировать лженаучные передачи. Какой-то значок такой сделать, предупреждающий. Ну, вот, типа, опасно для вашего разума, условно говоря.
Ну, это же кто-то должен
назначать. Это кто-то должен назначать. Это должна быть комиссия с экспертами. То есть, кто и как будет раздавать эти значки. Не станет ли это вообще орудием для какой-нибудь там, не знаю, конкурентной борьбы.
Дальше мы вплотную подойдем к религии.
Да.
Это наука, не наука.
Теология.
Да.
Вот, скользкий вопрос. Я думаю, что эта инициатива так, чисто пиар-ход, и ничем не закончится. Хотя было бы, конечно, интересно. Мне кажется, я не знаю президентов вообще в мире. Если бы это прошла тема, это был бы, может быть, первый в мире такой случай. Но я думаю, что
мне кажется,
благополучно.
Не с той стороны заходить надо. То есть, этому надо выдавать некую альтернативу.
Заходить можно с разных сторон. Может быть, с обеих, там, с трех, с четырех. Вот. Но сам по себе прецедент, что, ну, по крайней мере, кого-то там это волнует, может, даже как пиар-ход.
Угу.
Это все равно хорошо. Это как бы некий инфоповод, что, может, кто-то из людей над этим лишний раз задумается. Вот.
Про что?
А вторая часть уже, собственно, вот мифы.
Конкретика.
Конкретика. Да. Конкретика. Причем у меня вот и начиная от того, что история не наука.
Ну, да.
Вот, история не наука. А как было, никто не знает. На YouTube-то не найти ролика, угу. Как пирамиды строили. Никто не знает, как было. Говорят некие господа. Причем, а дальше в следующих абзацах они обычно сами используют абсолютно те же приемы. То есть, используют источники письменные, угу. Изображения, которые они интерпретируют, археологические находки. То есть, оказывается, они-то могут делать выводы из тех фактов, из тех свидетельств, с которыми работают историки. Но историкам это делать нельзя. Или историки настоящие, нормально. Это делают как-то не так.
А в чем смысл, вот с точки зрения обывателя такого мракобесного типа, а в чем смысл вообще что-то скрывать? Вот в чем смысл? Что они скрывают?
Нет, ну там есть несколько мантр, которые любую из них можно обратить в другую сторону. С целью там, нажиться на темном mm-hmm. населении, обмануть, чтобы заработать. Ну, там по-разному это можно интерпретировать. В случае истории, чтобы люди чувствовали себя быдлом. Вот если человека нету великой истории в 500 тысяч лет, если Русь не началась там, с неандертальцев, это повод американцам, там, нехорошим, ну, еще кому-нибудь. Разрушить самооценку русского народа и погубить его. Вот, например, mm-hmm. так, немцы. Немцы. Это сейчас как бы у нас американцы главный враг,
да.
А по старинке это немцы. Вот был там хороший Ломоносов, были нехорошие немецкие историки, которые все фальсифицировали. Вот. Немцы, евреи нехорошие, естественно. Ну и там дальше по списку весь набор.
Вот все время интересно. Вот страна, как известно, страна без истории это США, у них нет истории. То есть то, что предки прибыли из Европы, где история была, колонизировали, там, это не считается. Да, вот 200 лет – это вообще ни о чем. Ну, 300.
Сброд всякий.
Да, и многие, кстати, не в курсе, что, вот, например, город Нью-Йорк, он почему-то старше, чем город Санкт-Петербург. Для многих это большое открытие.
Петербург построили атланты 10 тысяч лет назад. Которые скрывают.
На опасную, так сказать, на очень тонком льду стою. Ну, вот хорошо, пускай у них нет истории, у этих американцев, давайте воспримем эту точку зрения. И именно это поспособствовало тому, что они стали сверхдержавой. Может, это ценный опыт какой-то, там, по всей видимости, уровень жизни выше всего, так может, надо отринуть, нет?
Так понимаете, нет, здесь просто фишка в том, что вот этот довод, поиск скрытого мотива. Я разбираю в списке типичных доводов лжеученых. То есть, когда разговор всячески старается перевести из плоскости научной, то есть мы можем сравнивать факты, исторические источники, находки археологов, а можем говорить, что не надо, не надо. Я знаю, вы на зарплате. Там, значит, дальше, как бы, и переводить разговор в плоскости, понятные широкой публике. Потому что вот эти все там, а такой-то там-то писал, там, не знаю, там, Витрувий еще там в таком-то году, значит, писал про то, что там, у греков были машины, механизмы для строительства. Это как бы обывателю так интересно. А вот поговорить, кто там, кому дал взятку. Вот, это близко, знакомо, понятно, привычно, да. Украл, там, коррупция, подкуп, там, подтасовка, это, в общем, такие темы на лавочке или там на кухне поговорить. Вот, поэтому вот лжеученые, они живут этим, они живут сплетнями, интригами, и их аргументация направлена, прежде всего, не в академическую среду, а в сторону как раз широкой публики. Вот, и там эти все вещи работают.
Ну, говорят, что известный академик Фоменко, он типа в стороне от своих замечательных открытий, а его подельник Носовский, не являющийся там ни ученым, ни вообще никем, вот он это старательно распространяет, зарабатывая на этом деньги.
Ну, мотивы могут быть разные у этих деятелей. Я не говорю, что все ученые – это проходимцы. Это самые разные люди. Я, кстати, попытался даже некую ввести классификацию лжеученых, выделил 6 типов таких базовых лжеученых. Они у меня делятся, значит, на категории «псих», «я тоже ученый», «я не ученый», «срыватель покровов», «деградировавший ученый» и «мошенник». Вот у меня 6 типов выделились. Мошенник-карьерист. 6 типов таких вот людей, которые каким-то образом попадают в лженауку. Из них вот псих самый безобидный на самом деле, а мошенник-карьерист и деградировавший ученый – это самое обидное. Вот, первый, потому что это, в общем, человек, который делает это совершенно цинично, с холодной головой. Второе, потому что это, как правило, это вот как раз, например, пример Фоменки того же. Это еще не самый такой крайний случай. Это когда человек с нормальным академическим бэкграундом этим занимается, поэтому у него есть статус, у него есть авторитет.
Доверие ему больше.
Доверие. Конечно, да. Вот, а дальше с ним что-то случается. И, вероятно, с каждым из типов, если мы собираемся с этим бороться, свои подходы нужны. То есть у них, конечно, что-то общее. Я, кстати, эти вещи назвал уже. То, что они, как правило, выступают против науки академической, которую они обвиняют в космосе, в косности, в консерватизме, в ангажированности, в коррупции. А во-вторых, то, что они, прежде всего, работают на широкую публику. То есть, они работают в жанре пиара прежде всего. Пишут не научные книги, а научно-популярные, дают интервью в желтой прессе, выступают не на научных конференциях, хотя у них тоже есть свое, а на телешоу. То есть они работают на публику. Но при этом у каждого есть свои особенности. И к ним нужны разные подходы.
Малограмотная публика. Они же как? Человек, он не может
не
всё
только
на свете знать.
Не только он малограмотная. Верит. Там в том-то и дело, что у них целевые группы разные могут быть. И некоторые имеют аудиторию среди людей образованных. И среди интеллигенции.
Например?
Ну, вот тот же господин Фоменко, например, среди технической интеллигенции весьма популярны эти темы. И там еще ведь есть такой снобизм по отношению к гуманитариям. И многие вот эти деятели находят отклик среди технарей, потому что мы вот что-то делали руками, мы знаем, а эти вот диванные специалисты не врубаются, что древние это не могли медь выплавить, не было возможности. Я вообще, на самом деле, вот только что мы опубликовали видео с наших вот этих новых опытов, где мы пилили, долбили, такой адок начался, ну, уже на самом деле привычный, и я как бы к этому привык, но каждый раз меня это поражает, потому что приходят деятели фронта немогликов, и каждый раз это очередные глубины. То есть, вот, например, один пришел и заявил, что уже что древние не могли сделать ровную доску. То есть, у нас там доску деревянную, да. То есть, ну, вот, причем, а вот как? Объясните, вот, поэтапно, из какого дерева?
Недавно были в Норвегии в историческом периоде, там у них, забыл, где музей. Их там несколько штук, вот один там на берегу стоит, и они там непрерывно строят лодки, ну, не дракары, так скажем, да, по 20 метров в длину, а достаточно скромные. Вот берется ствол, расчерчивается с торца, с кромля, а дальше клинья заколачивают, и не поверите, если ствол хороший, то на определенном промежутке, где нет сучьев, там, ну, как сейчас считается, 11 метров товарная, так сказать, это самое, вот просто клиньями расщепляется на аккуратные ровные доски. Как же так? Хочется воскликнуть. Это прилюдно делается, там люди вокруг ходят, детей приводят.
Ну, вот показывают. Если туда выпустить этого товарища, я уверен, что он станет. Тут у меня есть пример,
короче говоря. И я больше скажу, что знали, зачем они так делали. Делали они так не от глупости, то есть там не знали пилу, еще чего-то, все знали. Просто когда ствол колят клиньями, он расщепляется так, что доска в итоге воды впитывает значительно меньше, чем та, которая там лохматой пилой пропилена.
Ну, вот я говорю, вот туда выпустит этого друга этого, и он все равно найдет к чему прикопаться.
Со своей стороны могу сказать, что вот граждане, лишенные свободы, находящиеся в крайне стесненных условиях, они почему-то с помощью палки и веревки ухитряются сделать что угодно, даже сейчас. Что уж так не уважать-то ни современников, ни предков? Или если я не понимаю, как это, то значит такого быть не может.
Ну, в принципе, да. Вот это главный принцип. Я не понимаю и не хочу. И не хочу понять. И я вот в книге привожу пример. Мне рассказывала бабушка моя историю. Значит, когда они поехали с семьей, ну это, естественно, давно было, поехали с семьей куда-то в село, и там они сняли домик, где хозяином был старовер, который не признавал науку вообще. И тут как раз объявили по радио или там где-то в газете, написали, что будет солнечное затмение. И они ему говорят, вот, предсказали.
Не может быть.
Не может быть. И вот в этот день, когда началось затмение, сначала они ему там показывали, он отворачивался, значит, потом уже это стало очевидно даже для кур, которые пошли спать. А он упорно повторял, ничего не бачив. Но выглядел неубедительно, честно говоря. Вот эти люди, они ведут себя примерно так вообще. Причем это такая истерика начинается, когда у человека ломка стереотипов происходит. Вот люди очень болезненно реагируют.
Мне очень понравилось, когда вот пара роликов была про сверление гранита, что медной трубой. Мне вот чрезвычайно понравились вопросы. А откуда труба. У египтян труба?
Да.
Ну, слушай, ну неужели непонятно, что листовую медь можно, раскованную, можно намотать на палку, например, уж утрируем совсем. Ну, неужели непонятно, что речь идет про то, что рукой крутить, подсыпать песок, подливать
медь воду. Была не того качества.
Медь была не того
не
качества.
Не та была медь.
Да.
Не могли.
А можете сделать отверстие горизонтально 10 метров в длину.
Вот, ну, да, будет вода же стекать.
Ну, вопрос сразу, а где вы видели такие отверстия в этом самом Египте? И ключевое лично для меня, а зачем они нужны-то? Вот объясните, зачем они нужны? как-то это, вот один из последних роликов, где обкалывали кусок булыганом. Угу. Ну что не так-то? Ну вот вам угол. Ну вот при достаточно небольшом, так сказать, количестве времени и потраченных усилий, вот результат. Неужели вы думаете, что из него куб не выбить было? Ну,
здесь еще сказывается некое отсутствие или непоставленность абстрактного мышления. То есть типичный вопрос, что не тот масштаб. То есть вот вы вот там за несколько часов обстукали угол, а попробуйте там сделать обелиск, да, этот асуанский. Но просто люди ведь учились в школе. И там вообще учили операции сложения и умножения, решали задачи все, что если поезд там за час проходит
в одну
50
трубу
километров,
натекает, да,
сколько трубы он пройдет за 10 часов. Этот принцип, конечно, не всегда выполняется, то есть там надо вводить поправки, не знаю, там уголь кончился, там, машинисту отдохнуть надо. Но тем не менее мы все-таки можем некую экстраполяцию делать. И есть расчеты, то есть условно говоря, что если человек за час вот этим булыганом делает 250 кубических сантиметров гранита, это экспериментальные данные, угу, то вот если это пересчитать на 150 человек и на 3 года, то они делают траншею по периметру этого обелиска 5 метров в глубину. Угу. Ну, там это с перерывами, с обедами, там, если взять год, да, 300 дней. Угу. То есть, ну вот, да, это выглядит медленно, но если много народу в течение 3 лет, то таким вот медленным, муторным способом они делают большую работу.
Я вот бы это от себя, так сказать, вдогонку бы сказал, это религиозные работы, где люди там отдают себя без остатка, стараются, не жалеют ни времени, ни сил, ни денег.
Они могут сменяться, кроме того. Так один точно работает, да, другой отдыхает. Ну вот, но это неубедительно, потому что люди способны мыслить только вот в рамках вот некоторых визуальных образов. Ну, то есть, да, ему нужно это представить себе.
Там же это же совершенно, вот, я не знаю, примитивная бестолковость. Вот есть отличные ролики, например, про дяденьку, не помню, там, британско-американско-австралийского какого-то, ну, который…
Я понял.
Да.
В одиночку.
Блок. Вот он там весит.
Уоллингтон.
Да, сколько-то тонн. Ну, привязал к нему две длинные доски. Внезапно огромный блок начал крутиться, поддавая одному человеку. Ну, неужели вы думаете, что предки дурнее были?
Мы даже нашли кинохронику. То есть, вот есть примеры, когда там начинаешь приводить пример Александровской колонны или Гром камня. Ну, на Ютубе-то нету ролика, ну, так да, что да, не да, было так. Мы нашли хронику 20-е годы прошлого века, обелиск Муссолини. Угу. Этот пример я тоже в книжке привожу. Угу. Это 300 тонн мрамора. Огромный кусок камня. И его из каменоломен в Альпах тащили на валах.
Как-то обошлись без тягачей.
Обошлись без тягачей. На валах, то есть, ну и там их было там около 40 пар этих валов, и сделали такой кожух для этого мраморного куска. И дорогу, значит, выкладывали бревнами, которые смазывали жидким мылом. И 11 километров протащили, причем по улицам города. И есть кинохроника. Причем она там из разных ракурсов, там прямо оператор сидел на этом обелиске, когда его тащили. Можно найти и… Ну, вот посмотрите. Ну, это да, это 20 век, но это технология, которая была доступна тем же древним римлянам. Может быть, потому они и использовали ее, Муссолини хотел показать, что они достойны предков. Ну, кроме того, ну, видимо, просто там в тех условиях гор альпийских ничего другого не было. Никаких возможностей технических других не было. Они тащили на валах. Ничего, 11 километров протащили. Долго тащили.
Ну,
но обелиск стоит до сих пор. Можно на него посмотреть, приехать.
Римляне успешно таскали из Египта. Точно так же.
Да, и да. И в те времена.
И пароходы на свои
и в наполеоновскую
груди
эпоху, да, таскали, возили и устанавливали.
И есть же отличные воспоминания, как у нас этот, как его, Гром камень, который под…
Ну метод, да, я вот я его упомянул, да, 1600 тонн.
Да, он корабельные кабестаны.
Там нету хроники, поэтому это обман все. А-а-а. А тут есть кинохроника, правда, тоже, конечно, Кубрик, небось, смонтировал.
Снял в павильоне, да?
Сумел. Ну нет, ну есть много замечательных примеров того, как из каких-то картинок и фотографий можно вывести все, что угодно, особенно если есть блогер с богатым воображением, у него подписчики.
Ну, я повторюсь, что ну вот мы обсуждаем медная труба, раз, песок, два, вода, три, вращение, четыре, вот с такой скоростью, в таком вот виде, вот керн внутри образуется, вот пропил. Мы это обсуждаем или что-то другое? А откуда у египтян медь? Была медь, но если ты не знаешь, то, наверное, не надо даже про это спрашивать. Как, откуда труба? Ну, можно сделать, ты не поверишь, можно руками сделать трубу. Ну, мы же не про это, ёлы-палы. А как Борис Витальевич верно подмечал, просверлите отверстие, о нем скажут, что это фигня. Сделайте мне трехметровый гранитный шар.
Да.
Сделаешь трехметровый гранитный шар, это фигня. 15-метровый гранитный куб. Давайте.
Нет, постройте пирамиду. Это,
да. Да,
вот. Ну, я просто привожу пример. Вот японцы проводили эксперимент в 1978 году. Они построили пирамиду. Кстати говоря, замечательно, что господа немоглики постоянно приводят этот пример и говорят, что и пирамиду им построить не удалось. При этом они это показывают кинохронику, где она стоит. Вот как, что у человека в голове должно быть, если он видит эту пирамиду на кадрах хроники и говорит, а и ничего у них не получилось. У них получилась пирамида 36-футовая, но на это ушел $1 миллион.
Неплохо.
$1 миллион. Это делалось, это был на самом деле не научный эксперимент, это делалось для японского телевидения в рамках телешоу. Они построили эту пирамиду, но вот сколько они смогли на $1 миллион, учитывая там цены на известняк, на рабочую силу, потому что если вы ждете, что вот мы вчетвером смогли распилить кусок гранита, но вчетвером мы не построим пирамиду. Это нужно нанимать каких-то людей. Даже если это будут энтузиасты, но их даже долго, много, тяжело. Надо будет что-то платить, материалы. Вот на $1 миллион они 36-футовую пирамиду воздвигли. Правда, они там кран использовали. Но это еще раз, это было телешоу. А потом они ее разобрали. Там еще пишут обычно, пирамида развалилась после этого. Как, вот, что нужно, как нужно построить пирамиду, чтобы она развалилась? Ну, вот сейчас развалилась эта пирамида голода. Ее ветром сдуло. Но она просто была какая-то фанерная. А это просто... Камни лежат один на другом. Вот что нужно сделать, чтобы она развалилась? Это самое устойчивое сооружение. Они ее разобрали по требованию египетских властей. Потому что она была в Гизе, и она нарушала исторический пейзаж. Да. То есть это была причем предварительная договоренность. То есть им разрешили только при условии, что они потом ее разберут. И еще интересная деталь, что эти камни, блоки эти известняковые, у них потом купила некая японская секта. Языческая какая-то. Вот это тоже занятная деталь. Вот, но такой эксперимент был. Но вот $1 миллион – это цены те. Но сейчас, наверное, цены другие. Я не знаю, там, насколько они поменялись.
Но это же опять-таки все упирается в… Ну, то есть рабочие, есть профсоюзные расценки, наверное, меньше положенного
количества денег заплатить. Да, есть цены на сырье, на материал.
Да, как это можно сравнивать? А вот такая маленькая $1 миллион. А тогда, например, еда была вся фараоновая, а вы тут на религиозных стройках работали, и расценки были совершенно другие.
Поэтому мне интересен такой эксперимент, на самом деле. Если будет $1 миллион, можно будет устроить.
Кстати, про пирамиду этого голода. Говорят, говорят, я плохо помню, где читал, что это придумал Мартин Гарднер как первоапрельскую шутку. Мартин Гарднер, это который там математическая смекалка всякая, как первоапрельскую шутку опубликовал, что если сделать из картонки пирамиду, то она бритвы будет затачивать. А все идиоты бросились повторять ее.
Вот я пишу здесь про опасность научного юмора. Давай, уважаемых коллег, потому что у нас была такая история. Я, может быть, рассказывал. Мы со Станиславом Дробышевским, но идея от него исходила. Придумали первоапрельскую шутку, он написал текст. Я даже чуть не купился, так он убедительно написал, что вот есть эти знаменитые бивни, копья из распрямленных бивней мамонта, которые найдены в Сунгире, Владимирской области. И он пошутил, что это на самом деле не бивни мамонта распрямленные, а это бивни гораздо более древнего такого прямобивневого слона, который жил 1 миллион лет назад. И это доказывает, что на самом деле на Сунгире палеорусы жили 1 миллион лет назад и охотились на этих вот древних слонов. Но это была первоапрельская шутка. Мы ее опубликовали и такие, ха-ха-ха, ну кто поверит? Через какое-то время мне приходит письмо от уважаемого ученого нашего автора. PDF-ка не скачивается. А мы там, значит, сделали ссылку в конце на научную статью, только журнал не Nature в натуре, а в натуре. В natura.com. PDF-ка не скачивается, он пишет. Я ему, это шуточка. Он обиделся немножко, судя по всему. Вот, проходит несколько месяцев. Я веду экскурсию по нашей выставке.
Ага.
Подвожу к Сунгиру.
Так.
Начинаю рассказывать про копья из бивней. И тут мне кто-то из экскурсантов говорит, а вот я читал. И начинает мне эту историю, байку. Я говорю, мы пошутили. Следующая экскурсия. байка повторяется.
Угу.
Я уже начинаю жалеть. Я вот предупреждаю после этого, призываю ученых с шуточками быть осторожными. Кстати, вот как раз только что проходила в Москве такая необычная конференция, ну, вот это еще до нашего форума,
угу.
необычная конференция, которую назвали «Ну, тоже наука», где как раз популяризаторы науки и ученые выступали с фейковыми теориями. Вот. И в том числе выступал я.
Ага.
Но это как бы такой, на самом деле, есть аналог зарубежного такого мероприятия. Но впервые провели в России. Именно где ученые с серьезными лицами рассказывают. Вот там звучали доклады, что крокодилы, на самом деле, фотосинтезирующие существа, зелененькие. Я рассказывал про теорию происхождения человека от дождевой обезьяны. Станислав Дробышевский рассказывал про гопника как отдельный вид человека, как изучает антрополог, комплекс сидения на корточках, значит, и прочее.
Водовозов. Знаете, почему сидят на корточках?
Откройте мне глаза.
Специалист скажу, что когда этапы выгружают из паровоза, из Столыпина выгружают, то всех сажают на корточки сразу, потому что, во-первых, тебе не вскочить очень быстро, а во-вторых, когда ты некоторое время посидишь, то еще очень долго не вскочить тебе будет, ну и на зонах во время всяких этих мероприятий, там сидеть не на чем, они все сидят на корточках. Совсем недавно, в исторической перспективе, если ты видел русского, ну, славянина, сидящего на корточках,
это 154%,
да, это ранее судимый, да, без всяких этих самых, нормальный человек на корточке не сел бы. На корточках сидят либо азиаты, либо кавказцы.
Либо аборигены, которые вот. Традиционно сидели у костра, и у которых стульев,
у нас
скамеек не было.
У нас их нет.
Да,
вот. Ну, а гопник, естественно, он подражание старшим товарищам.
Фишка в том, что вот и об этом Станислав там рассказывает, что это на скелете отражается.
Угу.
То есть, там некие изменения суставов происходят, если долго сидеть.
Способы сидения.
Да. И потом, если анализировать скелет этого человека, можно сказать, что он вот при жизни часто сидел на корточках, у него соответствующий комплекс выражен. И вот он, но это доводил до абсурда с шутками про особенности анатомических гопников. Вот, что их надо
изучать. Как отдельного вида.
Изучать, охранять там. Вот, про особенности их рациона.
Семки.
Да, семки. Было забавно. Ну, вот, ну, вообще такое проводилось мероприятие, где ученые и там популяризаторы науки шутят, ага. выступают с шутливыми теориями. Но вот с этим надо быть очень осторожным, потому что люди шуток не понимают. И неоднократно, вот вы привели пример с пирамидой, может быть, так и было, я допускаю. Изначально что-то было запущено как шутка, а потом стало вполне использоваться какими-то уже учеными в качестве…
Идея овладела массой.
Или вот эти фотошоповские изображения великанов, когда тоже некие там художники просто упражнялись в этих фейках. То есть, реальный конкурс фотожаб под названием «Археологические аномалии». И откуда потом утекает это фото великана и попадает в желтую прессу. Сейчас только что мне уже не первый раз присылают видео и фотографии. Нашли мумию инопланетянина в Наска. И там показывают... Я пока еще не...
В Перу или где-то там, да?
Ну да, да. И я пока не видел нормального анализа, что это такое. Но судя по фотографиям, это арт-объект. То есть, ну, выглядит как сделанное из гипса и покрашенное нечто. Но вот его показывают со всех сторон. Какие-то головы говорящие с умным видом рассуждают, что надо делать анализ.
Как про череп коровы, отлично было, да.
Вот, да. Наска. Там просто, ну, вот явно какая-то скульптура. Ну, будет теперь, пойдет гулять и попадет во всякие, там, на РЕН-ТВ уже показали это. Будет теперь из фильма в фильм гулять. У них же новой фактуры нету. Я как раз, когда был второй раз на РЕН-ТВ, вот только вчера у нас фильмец вышел про мой второй поход, я как раз пока там сидел в предбанничке и ждал, там крутится это, и опять я вижу все те же фотошоповские картинки и рассказы про великанов.
А сейчас вот, кстати, раньше там иногда были летающие тарелки, удалось заснять трясущейся камерой что-то, а сейчас в связи с появлением фотошопа летающие тарелки стали лучше снимать или хуже?
Их стало больше, вот этих странных роликов, и на Ютубе периодически появляется что-то, я вот видел, какой-то фен летает вообще, снятый из иллюминатора самолета.
Угу.
Я спрашивал уважаемых астрономов и прочих, ну, просто если появляется какой-то крупный объект в небе, это должно быть свидетельство многих очевидцев. То есть вот он висит в небе в ясную погоду, и только один человек его из окна какого-то пролетавшего Боинга заснял. Как такое может быть? При этом слышно... Короче, на этой записи слышно, как при этом пассажиры спокойно разговаривают между собой о чем-то. И никто из них не прильнул к иллюминатору и не кричит: «О, смотрите! Нифига себе!» Но это была бы нормальная реакция.
Конечно, да.
Вот. Ну, сейчас, к сожалению, когда распространились средства компьютерной графики, стали дешевыми, простыми, и любой вообще может освоить, я думаю, что число этих фейков должно только расти, к сожалению.
Ну и при таком количестве телефонов у населения, которые там снимают в 4К, я думаю, каждый прильнул бы к иллюминатору,
да, конечно,
снимая.
Вот,
хотя бы с целью продать в телевизор, например, на РЕН-ТВ.
Да, нет, ну это замечательная тема, эти контакты с инопланетянами. Карл Саган приводит замечательную цифру, что 1 000 000 человек видел НЛО, угу, при этом ни одного достоверного свидетельства нет. Вот. Но не менее 1% населения планеты Земля страдает от шизофрении.
Их посещают разнообразные видения.
Да, это больше 1 000 000 человек, явно. Вот. Поэтому мы вчера вот на этом фестивале Geek Picnic стояли с нашими черепами, и там подходили и спрашивали: а вот Несси есть? А есть снежный человек? А вы не верите в инопланетян? Факты на стол. Нужны факты. Вот. Хотелось бы. Вот, короче говоря. То есть,
а теперь вот еще, между прочим, можно автоматические всякие эти приспособления, которые круглосуточно что-то записывают.
Да, и это позволяет изучать, например, как шимпанзе там занимаются чем-то, чего мы никогда не знали, только что вот. Угу. Читаю статьи про охоту шимпанзе. Или вот это была замечательная история про шимпанзе, которые кидают камнями в деревья, и даже пресса начала писать про культ религиозный. Шимпанзе поклоняются некому богу.
Угу.
Так это стало возможно благодаря тому, что видеоловушки установлены, угу, в лесу и позволяют фиксировать любое движение. Так что если там где-то снежный человек бегает, видеоловушками его поймать можно бы, но как-то пока
не попадается.
Не попадается.
Хитро. И Несси тоже почему-то не попадается.
Да. Вот. Еще отдельная тема – это мифы, которые рождает кинематограф. Я вот только что посмотрел «Мумию» новую. И даже взял на себя наглость ее разобрать. Ну, я не египтолог, поэтому я попросил помочь египтолога. Вот у нас на форуме «Ученые против мифов» выступал египтолог Максим Лебедев. Я к нему обратился за помощью. Мы посмотрели на это произведение с точки зрения исторической науки. Хотя я заранее всегда, я уже сколько раз разбирал фильм, я жду, что в комментарии придут и скажут примерно следующее. Вы бы еще... И там, не знаю, «Властелин колец», «Курочку Рябу» разобрали. С точки зрения, делать вам больше нечего. Я специально заранее пишу. Да, делать мне больше нечего. Да, я занимаюсь фигней, бессмысленным занятием. Но, между прочим, благодаря этому, во-первых, мы видим, сколько народу это читает. То есть, это публикация, которая... Публикации такого рода, они стабильно собирают большое число просмотров и прочтений. То есть, людям интересно. И через это они узнают что-то про историю. Представьте, я сам узнал. То есть, анализируя вот эту историю с этой мумией, обратившись к египтологу, я узнал кое-что про действительно некие попытки государственных переворотов в Древнем Египте, про то, что я не знал. Потому что там же сюжет вокруг этого вертится, про то, что эта дочь фараона решила власть узурпировать, и дальше там она с помощью магии и так далее. Вот. Ну, фильм, конечно, сам по себе там полная ахинея.
Вот. Положено, да.
Ну, положено. Я специально посмотрел «Мумию» 1932 года. В некотором роде она менее лженаучна, чем «Мумия» 2017 года с Томом Крузом.
Тогда так снимать не могли.
Мне еще очень этот фильм не понравился тем, что там главный положительный герой – это фактически черный копатель. То есть, вот этот такой харизматичный молодой человек, уже не молодой, Том Круз, играющий там какого-то вояку, разведчика, который в Ираке, пользуясь смутным временем,
сволочь,
занимается разорением памятников археологических. Это показано как... Ну, так.
Доблесть фактически.
Ну, с иронией некоторой, но пока там глупая баба-археолог пытается там в этой гробнице ими открытой вести какой-то там анализ, он набивает мешок барахлишком.
Молодец.
Вот. Но, на мой взгляд, это, конечно, свинство. показывает такое.
Я тут посмотрел два шедевра. Один под названием «Чужой завет».
Ага, да.
Бред сумасшедший.
И странным образом перекликается с моей книгой. Сейчас скажу вам, почему.
И следующим номером посмотрел «Последних трансформеров».
Ну, а, там это я не смотрел.
«За гранью добра и зла», да. Но... «Чужой паразит».
Я жду «Планету обезьян» новую, которая выйдет. А пока что вот я посмотрел «Чужой», и мне там понравилось. Если помните, там андроид этот нехороший рассказывает, что когда-то неандерталец взял в руки тростинку, чтобы заиграть на ней. Угу. И так появилась культура. И у меня вот в книге есть глава, посвященная вот этому мифу про неандертальскую флейту. Угу. И я такой подумал, ничего себе, даже в фильм про «Чужого» попала эта легенда.
А что с флейтой?
На самом деле это история, которая произошла в начале 90-х годов. Значит, есть такое место Дивье Бабе в Словении, где велись раскопки. И там вроде в неандертальских слоях культуры среднего палеолита была найдена кость детеныша пещерного медведя с двумя отверстиями. И автор этой находки, местный археолог Иван Турк, он объявил, что это древнейший музыкальный инструмент. Так она была раскручена.
Молодец.
Так она попала в музей местный, стала объектом туризма. Значит, появились в продаже копии реконструированного музыкального инструмента. И даже можно на YouTube найти музыкантов, если погуглите, там неандертальская музыка, которая на этой флейте играет. Вот. У нее там диатонический лад. Значит, и прочее, и прочее. Но вскоре другие археологи, посмотрев внимательно на эту находку, сравнив ее с другими находками останков пещерных медведей, которых вообще там сотнями находили по Европе, пришли к выводу, что это погрыз пещерной гиены, которая просто прокомпостировала эту кость, прокусила ее насквозь. Это получились два отверстия. То есть просто пещерные гиены грызут кости грызли. Вот в куче пещер по всей Европе. И если просто взять там много сотен медвежьих этих костей, то можно по теории вероятности можно найти там этих флейт не одну. И находили. То есть, порывшись, они нашли похожие находки, похожие артефакты, только которые явно флейтами не могут быть, потому что они закрыты с обоих концов. И на этой находке никаких следов орудий нет. То есть, как они проделали эти отверстия, не оставив следов от орудий, непонятно. И, короче говоря, судя по всему, это вообще флейта, на которой максимум гиена играла, пока она ее обгладывала. Вот. Но эта история, тем не менее, успела попасть в литературу, в том числе в научно-популярную. И в итоге появляются неандертальцы-флейтисты в кино.
Сильно.
И даже в фильме, так сказать, «Чужом» вспоминает эту байку. Вот, это вот такой, ну, классический такой современный научный миф. Вот, он у меня, да, отдельная главка. Есть другая история про цветы на могиле неандертальца.
Да, да,
тоже,
да,
из этой же,
да,
серии. Тоже попала в Википедию. Тоже там весьма спорная история с находкой пыльцы в Шанидаре. Вот, короче говоря, есть научные мифы, они бывают, раз уж мы про это заговорили, они бывают разных категорий. От полного абсурда про древних инопланетян до истории, которые изначально действительно имеют научную основу и которые являются, по крайней мере, какое-то время назад являлись вполне научными гипотезами. Потому что здесь мы уже говорим про вполне материал из научных публикаций, которые были предметом дискуссий в научных кругах, на научных конференциях, но оттуда выйдя, попав в лапы журналистов, но нередко и не без помощи ученых. Угу. Они начинают жить своей жизнью уже как некая городская легенда. Обрастают новыми деталями, отрываются как бы от первоисточника, и потом могут транслироваться десятилетиями, когда эта гипотеза уже давно забыта в науке. Вот. Это очень интересная тема, вот жизнь вот этих мемов, этих мифов, вот, которые могут быть, еще раз, в основе своей вполне научными. То есть есть исходное заблуждение и предрассудки, и какие-то вообще там полурелигиозного, полумистического, эзотерического свойства. А есть исходно вполне научные идеи, но просто в науке это гипотеза, а у массовой публики нет такого гипотеза. Или есть что-то, или нет его. Вот, иногда смысл назначается публикой, некому объекту. Ему придумывают сами. Вот. Дальше журналисты начинают еще руку прикладывать.
Подбавляют.
Вот я, когда я ходил только что на РЕН-ТВ, угу. вот те, кто видели, те, наверное, улыбнулись по поводу человека, произошедшего от крокодила. Это свежак. Когда мне девушка в студии спросила, а вот правда, что американские ученые доказали, что человек произошел не от обезьяны, а от крокодила? Это вот история буквально несколько месячной давности. Угу. Это было просто исследование, где исследовали древних протоамфибий, угу. то есть которые являются предками всех наземных
всех
позвоночных,
на свете, да.
да, и которые жили 380 с лишним миллионов лет назад вот в каких-то древних водоемах. И они там в пресс-релизе, вышедшем по мотивам этой статьи, фраза была «crocodile-like». Были крокодилоподобные, потому что у них глазки были на макушке.
Uh-huh.
И дальше вот из этого, с помощью нескольких таких звеньев испорченного телефона, появляется байка, которая публикуется уже у нас в «Аргументах и фактах», где-то еще, по тому, что ученые доказали, что человек произошел от крокодила. Все. Доказано.
Сомнение.
Красиво. Нет, ну это как бы с одной стороны печально, а с другой стороны интересно наблюдать метаморфозы, мутации вот этой идеи. Тоже вполне научное исследование. Но что превращается? Ничего. Там ничего. Это просто практический вывод. Вот я, опять же, о чем пишу в своей книге. Практический вывод. Если вы читаете какую-то научную новость или слышите в телевизоре, читаете на какой-то новостной ленте, это не повод это обсуждать вообще. Пока вы не нашли первоисточник, не стоит делать каких-то выводов о том, что на самом деле доказали британские ученые. Обсуждать это вообще бессмысленно, потому что в первоисточнике может быть что-то совсем другое, может быть гораздо более интересное, кстати говоря. Но найти этот первоисточник – это труд. Но если вы хотите разобраться, возьмите этот труд на себя.
Ну, было бы неплохо, да. Плюс, учитывая еще наших мощных переводчиков, которые как-то местами, мягко говоря, странно.
Да, да, здесь еще перевод. Перевод – это тоже мощная штука, потому что слова переводят не так, названия коверкают. Так появляются собачьи зубы в текстах в наших. Ну, конин тут, клык вообще. Так появляются собачьи зубы. Так какие-то российские названия возвращаются к нам уже. Там, допустим, пещера Межмайская становится Межмайской. И прочее, 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 прочее. Вот, замечательно.
Кому порекомендуем почитать? Всем подряд? Избранным?
Да, как вам сказать? Там же главы-то разные. Есть некоторые сложные главы. Я сам вообще с трудом понял, пока писал некоторые вещи. Без консультантов не смог бы. Вот, есть вещи попроще. На мой взгляд, вот первая часть, она вообще всем, кто хочет как-то сверять свою картину мира с реальностью и не попадаться в ловушки мракобесам. Будет полезно прочитать. Потому что, вот я еще что хочу сказать. Легко смеяться над кем-то заблуждающимся. Гораздо сложнее диагностировать у себя ростки. Угу. Тревожные такие вот. Поэтому вот я рекомендую там самогигиеной некой заниматься и следить за собой. Потому что ни я, ни вы, никто другой не застрахован от этих вещей. Вот. И примеров тому масса. Это очень вирус хитрый. Лженаука.
Ну, то вот. Есть рекомендуем практически всем.
Ну, я думаю, что тем, кто смотрит ваш канал, всем полезно. Я думаю, что они интересуются и историей, и наукой, и проблемой лженауки обеспокоены в нашей стране. И я там призываю бороться. То, что каждый может сделать. То есть у меня это некоторый вроде манифест. За что, еще раз, будут многие меня ругать, в том числе даже, может, и в околоакадемической среде. Потому что я человек злой.
А как на, так сказать, живом фронте, не книжке, а как прошел очередной форум?
Форум прошел замечательно.
Сколько вот, конечно, на этот раз народу пришло?
Я, конечно, лицо заинтересованное, здесь субъективен я, но мы хотели собрать 1000 человек, и мы собрали 1000 человек. И при том, что это действительно большая толпа народу, как мне кажется, прошло гладко, практически без накладок.
Угу.
Там почти не подводила техника, не было никаких проблем с общей организацией. Ну, я сужу по отзывам людей. Отзывы очень хорошие. Людям нравится, люди просят еще. Те, кто смотрели в трансляции, и те, кто пришли лично, благодарят. И, в общем, очень и сами докладчики, многие из которых впервые у нас выступают на такой большой сцене, очень довольны и говорят, что надо это продолжать. Не должно зачахнуть это дело.
Огорчительный момент, что как-то наши СМИ интереса не проявляют.
Здесь можно пенять на СМИ, можно пенять на нас, что мы, может быть, недостаточно работали с прессой активно, но просто на все не хватает. Нас, понятно, что в столице в июне много инфоповодов, конкурирующих с нами. Вот, не всем интересно приходить смотреть на каких-то ученых, популяризаторов науки. Да, надо подтягивать телевидение, надо подтягивать какие-то известные издания. У нас видеоблогеры всякие зато пришли. Угу. Может быть, в каком-то смысле это было бы эффективнее, чем какой-то пятиминутный или там 30-секундный сюжет. Да, осенью мы планируем 5-й форум, где у нас будет вторая церемония награждения почетных академиков ВРАЛ за достижения в области лженауки. Я сразу призываю всех выдвигать кандидатов. Вот, у нас появились, кстати, новые символы, которые, может быть, претендуют на какие-то там номинации, потому что у нас был грустный рептилоид, я думаю, мы его будем продолжать вручать, но у нас еще появился пингвинопитек, и у нас появилась дроздофила. Вот, и не успели эти персонажи, так сказать, выскочить в нашем видео, как люди заказывают себе футболки. Появился уже некий фан-арт. То есть там, не знаю, продам гараж, у нас там пингвинопитек стоит с этим радужным флажком, там уже какие-то тексты пошли. Уже появились разные реконструкции пингвинопитека, рассказы про него требуют продолжения. Поэтому явно пингвинопитек – это какой-то бренд.
Я со своей стороны замечу, что 1000 человек – это фактически уже неплохой рок-концерт.
Да.
Что, скажем так, рекламодатели начинают обращать внимание от 200. Даже 200 человек собрать очень и очень непросто. Ну, а чтобы 1000…
Ладно, купили билеты.
Да, да, да. А чтобы 1000 человек за деньги собралась на мероприятие про науку, на мой взгляд, выдающийся результат, Александр.
Да, но я здесь хочу отметить достижение… Сказать, во многом благодаря усилиям нашей команды и вот Георгия Соколова, который просто обладает большим опытом организации всяких мероприятий. Вот. Плюс, конечно, у нас, видимо, очень тема наболевшая, больная.
Я как раз про это, да, что граждан это просто бесит.
Судя по всему, судя по, вот, по общему настроению, действительно люди устали и изголодались вообще по нормальной научной информации. Вот это вот действительно… Тема, которая привлекает, вовлекает в тему популярной науки, в эту сферу, тех, кто раньше этим не интересовался даже, потому что я в конце форума прошу поднять руки тех, кто пришел впервые, лез рук в который раз. Угу. Это очень здорово. И это как раз главный аргумент для тех, кто говорит, а зачем вы про какой-то там, про какие-то мифы говорить? Вот зачем. Потому что приходят люди, которые интересуются нормальной наукой, которые не получают этой информации, и что им больше негде ее получить. Вот. И поэтому я считаю, что нужно эту тему всячески двигать.
Наш любимый принцип – не можешь победить – возглавь.
Да.
Немножко не про то, но все равно. Здорово! Книжки, понятно, писать тяжело физически, то есть много не напишешь. А вот собрать народ, чтобы поговорили. А вы.
Я хочу отметить, она еще лучше, наверное, литературная, чем первая. Я хочу сказать, что вот хороший был литературный редактор, Катя Шутова, мне очень помогла, которая была моей музой во многом. Вот. И мой опыт работы над первой книгой. Все-таки первая книга я писал. Так сказать, впервые взялся за большой формат, это было, конечно, тяжело. Здесь и я торопился слегка, и здесь, кажется, уже более, может быть, результат какого-то такого зрелого труда, хотя, еще раз повторяю, мне сложно оценивать свой труд, это читатели пусть делают выводы, насколько получилось.
Всем читателям отличная книжечка, ученые скрывают, это раз. Материалы конференции все лежат в интернетах. Сайт anthropogenes.ru, канал в YouTube, смотрите, приходите, подписывайтесь, изучайте. Опять-таки скоро появятся майки в продаже, я правильно понял.
Да, пингвина Питек придет в каждый дом.
Да. Ждите. Спасибо, Александр.
Спасибо, Дмитрий.
Успехов. А на сегодня все. До новых встреч.